слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Всем добрый день, мы вновь приветствуем вас на Малой Садовой, а мы – это ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин. Сегодня вас ожидает окончание рассказа о том, как жили петербургские ученики и учителя во время войн начала 20 века.
Учителя с немецкими фамилиями фактически подверглись запрету на профессию, а ученики-немцы – травли со стороны одноклассников.
Очередная программа из цикла «Истории петербургских гимназий» выйдет в эфир примерно через 15 минут. Кроме того, расскажем мы о том, как появились на свете клоуны, и вспомним самых ярких из них.
Таким незабываемым и узнаваемым, и великолепным клоуном с мировой известностью, солнечным клоуном, был Олег Попов, который, к нашей большой печали, ушел в ноябре.
А начнем мы наш радиоканал с радиопутешествия в Ратную палату. Еще не знаете, что это такое? Это музей в Пушкине. А все подробности в рассказе нашего корреспондента Анны Мотовиловой.
Ужасна война. Как ряд стонов, криков, скрежетов, как миллионы открытых кровоточащих ран, которые будут смотреть на небо, с такой же непонятной естественностью, с какой звезды смотрят с неба на землю. Как химическое перерождение Земли отвсюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов. Но все же этот ужас еще не самый страшный. Страшнее той смерти, которую сеет война, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарную совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая страна беспамятно предает проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением враждующей с нею страны.
Из писем прапорщика-артиллериста Федора Степуна. 1914 год. Важно помнить о событиях прошлого, чтобы не повторять ошибок в будущем. Впрочем, кое-что человечество все-таки усвоило. Защищен тот, кто вооружен. Именно поэтому во всех странах так много внимания уделяется оружию и технике. Чем мощнее и совершеннее твое оружие, тем меньше желания у потенциальных противников конфликтовать с тобой. В таком сидении на бомбах, конечно, есть своя опасность, особенно если люди сидят неаккуратные и неумные. Есть опасность заиграться, но в целом это работает. Итак, сейчас я, журналист Анна Мотовилова, нахожусь в музее «Россия в Великой войне». Задуман он был давно, еще в начале 20 века, как музей побед русского оружия. А открыт совсем недавно, к столетию начала Первой мировой войны, в 2014 году. Вооруженный конфликт с Германией 1914-18 годов был назван Первой мировой войной только после начала Второй мировой войны. До этого в России ее называли Великой или Германской войной. В этот конфликт вошли 34 страны. Государства противостояли друг другу, условно говоря, двумя командами, образованными еще до войны. С одной стороны, так называемые центральные державы – Германия, Австро-Венгрия, Болгарское царство, Османская империя и 10 стран, вставших на их сторону. С другой стороны, Антанта – это союз России, Англии и Франции. Во время войны был создан более мощный союз – антигерманская коалиция, куда кроме стран Антанты вошли еще десятки европейских и африканских стран, а также Соединенные Штаты Америки. В результате этой войны рухнули 4 империи – российская, австро-венгерская, османская и германская. Еще во время этого конфликта в России произошли 2 революции – сменилась власть и сам строй. Большевики, новая власть, заключили мир с Германией на крайне невыгодных для России условиях. Историки впоследствии назовут его позорным. Центральные державы были побеждены странами антигерманской коалиции и частично разделены между ними. И по окончании Первой мировой карта мира изменилась невероятно. Это было время по-настоящему большого насилия и больших перемен.
Мы пошли дальше. Пошли по неокончательно убранным полям сражения. И вот странно, вот чего я до сих пор не пойму. Впечатление было, конечно, большое, но все же совершенно не столь большое, как я того ожидал. А картины были крайне тяжелые. Трупы лежали слева и справа, лежали и наши, и вражьи, лежали свежие и многодневные, цельные и изуродованные. Особенно тяжело было смотреть на волосы, проборы, ногти, руки. Ну скажите же мне, ради Бога, разве это можно видеть и не сойти с ума? Оказывается, что можно. И можно не только не сойти с ума, можно гораздо больше. Можно в тот же день есть, пить, спать и даже ничего не видеть во сне.
Из писем прапорщика-артиллериста Федора Степуна. 1914 год. В мире существует более 200 музеев Первой мировой войны. В России до 2014 года не было ни одного. Почему так? Большевики, пришедшие к власти после Октябрьской революции 1917 года, отрицали любые заслуги старого правительства и империализм как таковой. А предыдущей властью был как раз император Николай II. Великую войну стали назвать империалистической, то есть борьбой за интересы правителей, капиталистов и так далее. Героев этой войны в молодой советской России не чествовали и никак не выделяли. А если эти герои во время революции и гражданской войны еще и сражались не на красной, большевистской стороне, то их расстреливали по военным законам, без суда и следствия. Да и позже в Советском Союзе о Первой мировой войне говорили немного. Хотя, как и любое масштабное историческое событие, его стоит изучать и оценивать с разных точек зрения, чтобы лучше понимать настоящее.
Правда же это заключается в том, что вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине. Не ложь, а правда в том, что ныне многие радостно отдают часть своих удобств и средств в пользу раненых и семей запасных. Не ложь, а правда в том героизме, с которым ныне многие переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких. Не ложь, а правда, великая, сердечная правда, чувствуется ныне отчетливо во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной. Чувствуется в толпе, провожающей эшелоны в вечерней молитве солдат, в тех цветах, которые население несет отправляющимся на войну солдатам и офицерам, в тех белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них «Спаси вас Господь».
Из писем прапорщика-артиллериста Федора Степуна. 1914 год. Музей побед русского оружия был заложен в 1911 году, а открыт в 1917. Его история началась с необычного увлечения одной одинокой женщины. Подробнее об этом нам рассказал научный сотрудник музея Владимир Векшин.
В 1911 году в Царском селе проходила юбилейная выставка. И на этой выставке Елена Андреевна Третьякова, вдова брата Павла Михайловича Третьякова, Сергея Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи, подарила Николаю II свою коллекцию. Такое очень необычное увлечение у нее было собирать предметы по истории побед русского оружия с древнейших времен до современности. И вот на основе этой коллекции Николай II задумал создать музей побед русского оружия в том месте, где Николай II избрал для своей постоянной резиденции Царское село. Почему так? Это маленький город, здесь не было заводов, фабрик больших, соответственно, его проще было охранять. Поселяется он в Александровском дворце. И здесь, недалеко от Александровского дворца, буквально 400 метров, он строит новый музей. Решил он его возводить также в русском стиле, и даже название было стилизованное. Ратная палата. Мы сейчас знаем счетную палату, общественную палату, тоже такая стилизация под Древнюю Русь. В основу была положена коллекция Елены Андреевны Третьяковой. Древние иконы, древние кольчуги у нее были в коллекции, щиты, а также документы, гравюры, живопись, вплоть до русско-турецкой войны 1877-1878 года. Также и деньги выделила Елена Андреевна Третьякова на строительство этого музея.
Елена Андреевна не располагала большими средствами, поэтому был выбран самый дешевый проект и молодой начинающий архитектор. Но результат превзошел все ожидания и оказался хорошо продуманным, надежным, эстетичным. Кроме всего прочего, музей должен был чествовать и прославлять офицеров и солдат действующей армии, достойно проявивших себя, георгиевских кавалеров. Так назывались герои Первой мировой, награжденные за свой подвиг знаком воинской славы – Георгиевским крестом. Специально для рассказа о них и об их подвигах в Ратной палате была создана галерея георгиевских кавалеров, которая занимала значительную часть музея. Во время Первой мировой георгиевских кавалеров насчитывалось более 1,5 миллионов. Полки сами выбирали наиболее достойных, чьи портреты должны были быть размещены в императорской Ратной палате. К живописным портретам прилагались биографии и иллюстрации подвига героя, чтобы суть была понятна даже тем, кто не умеет читать. А сердцем музея должен был стать зал для проведения лекций и встреч, просмотра фильмов, тогда еще, разумеется, немых. Даже после февральской революции, до Второй мировой войны, этот зал использовался по назначению. Здание было передано Аграрному университету, и сюда приглашались различные композиторы, поэты и писатели. Сохранились воспоминания о том, что здесь выступал поэт Сергей Есенин. После Второй мировой войны Ратная палата была частично разобрана и разрушена местными жителями. Реставрация началась только в начале 21 века, в 2010 году, после передачи ее музею-заповеднику Царское село. Сейчас Ратная палата производит впечатление одного из самых современных и технологичных музеев Петербурга. Здесь масса возможностей для самостоятельного погружения в информацию. Об этом нам рассказал научный сотрудник музея-заповедника Царское село Владимир Векшин.
В электронном киоске более подробно рассказывается о искусстве в годы Первой мировой войны, творческой интеллигенции, развитии фотографии, русском языке, агитационном плакате, экспозиции музея, об истории Ратной палаты. Здесь же портрет создателя музея Елены Андреевны Третьяковой, архитектора Сидорчука. Здесь же можно посмотреть закладку Ратной палаты, такие небольшие видеофильмы. Все это можно скачать в интернете на свой планшет. Предметы из коллекции можно увеличить, рассматривать мундиры. Ну, операции, они представлены в таком вот анимации. Можно понять, как происходила сама операция. Видео из архива кинофотодокументов, подлинные сохранившиеся кадры. Ну, то, что интересно детям, это не такие вот модельки, которые они могут покрутить, с разной стороны посмотреть. Броневики, появившиеся как раз в годы Первой мировой войны.
С электронными киосками, которые стоят повсюду, соседствует настоящий самолет под потолком, оружие, пулеметы, прошедшие Первую мировую войну. Много предметов, которые были изобретены либо накануне, либо во время Первой мировой. Например, противогазы, снаряжение подводника. Что еще появилось в ходе войны? Слово Владимиру Векшину.
Здесь рассказ о химической войне. Представлен русский противогаз, французский и немецкий противогазы, химические гранаты. Рассказ об ученом Зелинском, который усовершенствовал фильтр для противогаза. Первый изготовил фильтр на основе активированного угля, который предохранял не от какого-то одного газа, а от широкого спектра газа. Здесь раздел по военно-морскому флоту. Речь идет и о подводном флоте, и то, что появляется, развивается в годы Первой мировой. Тоже всех привлекает водолазный костюм.
Кроме военных реалий, представлен быт офицеров и солдат. Еще одно изобретение – полевая кухня. Ее гениальность в том, что теперь можно было приготовить кашу, чай и похлебку на целую роту, причем прямо в пути, на ходу, и не оставляя следов огня. В музее мы видим такую полевую кухню. А еще кружки, котелки, каски, печатную машинку и другие предметы, найденные на раскопках или сохраненные солдатами. Здесь же офицерские бытовые вещи – телефон, патефон, походный сундук, обеденный сервиз, складная кровать.
Мы подошли к командиру полка. Спокойный, седой, он сидел в канаве у дерева, держал телефонную трубку и отдавал распоряжение. Одну из рот он бросал прямо в лоб, зная, что люди этой роты почти все умрут и искалечатся через 25-30 минут. А другим ротам он приказывал идти в обход, что для большинства означало, что они, вероятно, умрут не сейчас, но позднее, в других боях. Федор Степун из писем прапорщика-артиллериста.
В соседнем зале реконструкция ставки главнокомандующего с личными вещами и документами императора Николая II, а также парадная форма и многочисленные сабли цесаревича Алексея, очень элегантная шефская форма дочерей императора и шефское платье его жены Александры Федоровны. Цесаревич был атаманом всех казачьих войск, а императрица и цесаревны – шефами полков. Все эти звания им давало царское происхождение и к настоящему управлению войсками не обязывало. Но надо сказать, что императорская семья много времени проводила в госпиталях, а великие княжны, дочери Николая II, собственноручно ухаживали за ранеными, помогали проводить операции, ампутировать конечности и не боялись самой грязной работы. Музей Великой войны постоянно проводит для детей конкурсы, исторические игры, а раз в месяц – лекции по истории русского оружия. Напомню, что сегодня мы с вами побывали в Ратной палате, музее Великой или Первой мировой войны, что находится в Царском селе, неподалеку от Александровского дворца. А радиоэкскурсию по музею для вас провели научный сотрудник музея-заповедника «Царское село» Владимир Векшин, журналист Анна Мотовилова, звукорежиссер Анастасия Большакова и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Разговор о войне 1914 года продолжится и в очередном выпуске нашей программы.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская, и мы продолжим сегодня разговор о том, как разнообразные, увы, нередкие войны отражались на жизни петербургских гимназий. В прошлой нашей программе мы рассказали о том, как в середине XIX века в наших школах впервые ввели шагистику и стойку, то есть учили стоять по стойке смирно, а также изучали хождение строем. Наука, которая сейчас в армии занимает основное место. Поговорили мы и о том, как в начале русско-японской войны часть жалований педагоги отчисляли на нужды фронта, о том, как учителя и ученики петербургских гимназий собирали пожертвования на нужды воюющих солдат. Обращались они тогда и к родителям учеников с предложением совместно потрудиться в великий исторический момент, переживаемый Родиной. В прошлой программе мы начали разговор о русско-японской войне, и сегодня я предлагаю его продолжить. Рядом со мной в студии автор гимназического цикла, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте. В 1904 году детям запретили участвовать в патриотических манифестациях. Трудно сказать, почему. Может быть, как-то опасались за их жизнь и здоровье.
Но дети все-таки, да.
Да, большое скопление народа и так далее. Поэтому они, например, проявляли свой патриотизм в отказе от бала, деньги на проведение которого были отданы на военные нужды.
Патриотические манифестации, это имеется в виду революционные или связанные с войной?
Нет, конечно, с войной. Mm-hmm. Пока мы говорим вот о русско-японской войне. Когда в апреле прибыли моряки с Варяга и Корейца, это русские крейсера, участники войны, ученики старших классов ходили их встречать на вокзал Николаевской железной дороги. В конце года усилились тревожные настроения, особенно после сдачи Порт-Артура, и гимназисты стали неаккуратно посещать классы, невнимательно слушали объяснения учителей, все больше говорили о войне, о неудачах, внутренних беспорядках. И вот к этому времени массовым явлением стали манкировки, как тогда говорили, то есть прогулы занятий старшеклассниками.
То есть, как я поняла, вот уже в эти военные предреволюционные времена больше занимались уже не учебой, а общественной деятельностью?
Ну, я бы все-таки так не сказала, потому что дисциплина в гимназиях всегда поддерживалась очень строго. На первом месте все равно оставалась учеба, и уроков и экзаменов, несмотря на все происходившие события, никто не отменял, поэтому к ним нужно было по-прежнему готовиться. Когда Россия вступила в Первую мировую войну, в гимназиях в качестве необязательных были введены занятия по допризывной подготовке старшеклассников. Ну, естественно, речь идет о мужских гимназиях.
Так, как НВП у нас было, да, начальная военная подготовка.
Да, совершенно верно. Они изучали военный строй, уставы полевой и гарнизонной службы, знакомились с устройством винтовки и пулемета и даже занимались практической стрельбой. В 1915-16 году были созданы особые трудовые дружины из учащихся для участия в полевых работах, цель которых заключалась в помощи семьям воинов, а также были организованы чтения о деревне и сельской жизни и значении сельского хозяйства для фронта.
А чем вот эти трудовые дружины вот занимались, кроме чтений?
Ну вот, например, передо мной отчет одной частной мужской петербургской гимназии, из которого видно, что 15 человек 4-7 класса в возрасте от 15 до 17 лет работали в селе Яблоница Ямбурского уезда Петроградской губернии с 1 июня по 10 июля 1916 года.
Ямбурский уезд – это недалеко от Кингисеппа, да, нынешнего?
Да, совершенно верно. Так вот, из этого документа видно, что эти ученики, 15 человек, отрыли, вывезли на поле и разбросали 290 вазов навоза. Вспахали и взборонили около 6 десятин поля. Одна десятина, в переводе на современную нашу метрическую систему, это чуть больше гектара. Выкосили косами около 6 десятин и машинами свыше 10 десятин луга. Окучили 100 грядок капусты от 35 до 60 сажень каждая. Это примерно от 70 до 120 метров каждая грядка.
Ну, много, в общем.
Много, да. Очистили от сорных трав 21 десятину поля. Удалили с полей свыше 800 пудов, то есть больше 12 тонн камня. Кроме того, они распиливали бревна, рубили ветки, изготовили 13 кубических сажений дров, исполняли мелкую домашнюю работу в крестьянских семьях. Дружинники отмечали, что из своей поездки на работу они вынесли знания деревни, ее нужд и сознание необходимости предстоящей им в будущем большой культурной работы на пользу народа.
Хороший такой вывод. Но вообще меня поразило, что это все сделали всего лишь 15 подростков. Это же удивительно. Вот, то есть я считаю, что это очень много, тем более для городских жителей. И современные старшеклассники вряд ли смогут столько сделать вот за этот месяц, за один месяц. Но, вероятно, они работали все-таки не по 4 часа в день, как позволено сегодняшним несовершеннолетним по закону.
Ну вот об этом, к сожалению, в отчете ничего не говорится. Возможно, что они работали целыми днями, иначе вряд ли бы они смогли действительно столько сделать. Но вспомним, например, времена Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Тогда тоже, несмотря на возраст, многие ученики, школьники вставали к станкам и работали наравне со взрослыми.
Да, время, как говорят, это судьба. Но давайте вернемся во времена Первой мировой и к гимназии.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Многие гимназии во время войны отдавали все вакантные места свободные и принимали на льготных условиях детей военных и беженцев. С другой стороны, мы знаем, что в Петроград и его пригороды были эвакуированы некоторые мужские и женские гимназии и реальные училища Прибалтийского края, в частности, Рижские и Либавские.
Либавские – это латвийские города, теперь они вновь за пределами России.
Да, совершенно верно. Тогда они были частью Российской империи. Кроме того, в 1915-17 году большое количество школьных помещений столицы было отдано под военные госпитали и лазареты. И вот это обстоятельство серьезно осложнило учебный процесс. Продолжительность и число уроков были сокращены, не было возможности использовать классные пособия и так далее. Кроме того, занятия пришлось проводить во вторую смену, по существу вечером. И многие родители тревожились за своих детей. Опасения эти были не напрасными. Например, из документов видно, что в конце января 1916 года одна из учениц элементарной, то есть начальной школы, спеша вечером из училища домой на трамвае, была сорвана с подножки проходившим автомобилем и, получив перелом основания черепа, на следующий день умерла. В середине 1916 года на имя директора 7-й гимназии поступило письмо от отца одного ученика 4-го класса, который, возвращаясь домой после занятий со своими товарищами, подвергся нападению хулиганов и получил ранение в голову. Отец, написавший это заявление, усматривал причину печального происшествия в вынужденном позднем возвращении домой по улицам, где, как он писал, шатаются всякие отбросы столицы, что знакомит учеников со сценами уличного разгула и разврата.
Мне кажется, для тех, кто хочет вот попасть в то время и понять вот будничную жизнь времен Первой мировой, стоит почитать роман «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Там как раз очень это все красочно описывается.
Да, соглашусь. В годы Первой мировой войны в российском обществе, к сожалению, резко усилились антинемецкие настроения, что, в общем, объяснимо, поскольку Россия воевала с Германией. К сожалению, проявлялись эти антинемецкие настроения и в гимназической среде. Учителя с немецкими фамилиями фактически подверглись запрету на профессию, а ученики-немцы травли со стороны одноклассников. 3 сентября 1916 года циркуляром попечителя округа было запрещено преподавание на немецком языке, в том числе в частных школах и в тех, что содержались евангелическо-лютеранскими приходами. Очень показательным, с моей точки зрения, является, например, прошение матери ученика 4 класса 7 гимназии Михаила Николаса от 16 марта 1917 года об освобождении сына от изучения немецкого языка. В этом прошении она, в частности, писала: «В моем доме язык тевтонов изгнан во всех видах.
Ни я, ни муж мой, ни один из моих детей никогда в жизни своей не поедут в Германию и ни в какие общения с немцами не войдут. Подлый враг отнял у меня ненаглядное сокровище, героя сына-первенца, племянника, всю близкую и милую молодость. Будь он проклят за то море слез и горя, которое рассеял по Руси. И вдруг, когда все существо проникнуто законной ненавистью к этому зверю, мои дети обязаны изучать гнусный язык».
Печально это, что ненависть к врагу переносится, в общем-то, и на культуру этого народа.
Да, к сожалению, на язык, да. И на культуру. Но, как это часто бывает в жизни, печально и забавно идут рядом рука об руку. Например, некоторые столичные школьники, одержимые патриотическими настроениями, тайком бежали на фронт. Бывали тут и курьезные случаи. Например, в январе 1916 года в одной частной женской гимназии на запрос родителям о причинах неявки на уроки двух учениц 3-4 класса, 14 и 16 лет было этим девочкам, было сообщено, что они скрылись на войну. Далеко ли им удалось скрыться и чем закончилось для девиц это приключение, нам, к сожалению, неизвестно.
Ну, будем надеяться, что все хорошо закончилось. Да. Зато нам известно, вот, что в следующий раз мы поговорим о том, как петербургские школы переживали уже революционные времена. Сегодня мне осталось напомнить, что программу вели автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова и журналист Ирина Озерская. До новых встреч.
До свидания.
Под громкое, трикратное, раскатистое ура, присягу императору давали юнкера. Каникулы весенние в собраниях вечера. Этот вальс вас убаюкивал, опьянял вас юнкера. Этот вальс, этот вальс, этот вальс струится вощеный паркет. Этот вальс, этот вальс, этот вальс в 17 мальчишеских лет. Этот вальс, этот вальс, этот вальс, все было как будто вчера. Этот вальс не забыт, этот вальс помнит вас, юнкера, юнкера, юнкера. А после под боем шрапнели мальчишки по Дону прошли, зашитую в полы шинели частицы российской земли. В бензиновом асфальтовом в парижском бреду этот вальс вас успокаивал, отводил от вас и беду. Этот вальс, этот вальс, этот вальс, наивный, как...
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям. Вы слушаете радиоканал «Малая Садовая», в студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. В детстве мне казалось, что веселить людей – это очень легкая профессия. В детстве, кстати, многие мечтали стать клоуном, разгуливать по арене с дрессированной собачкой, например, радоваться, удивлять и вести себя глупо, именно так, как мама обычно не разрешает. Но со временем, наверное, все из нас понимают, что клоун – это нелегкая и совершенно не смешная профессия, для которой, кроме таланта, нужны и годы работы. И я хочу задать сегодня очень серьезный вопрос редактору журнала «Костер» Николаю Харлампиеву. Кстати, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И скажите мне, пожалуйста, Николай, вот девиз вашего журнала для веселых и любознательных – удивлять и радовать. Не чувствуете ли вы себя немного клоунами?
Девиз нашего журнала, к сожалению, может быть, к клоунаде отношения не имеет, но быть хорошим клоуном – это, по-моему, очень здорово и очень почетно. Мы вместе с нашими читателями тоже учимся смеяться и шутить, вот что бы ни случилось. И, кстати, у всех у нас есть отличные учителя. В этом месяце мы отмечаем юбилей двух знаменитых клоунов. 10 декабря исполняется 115 лет со дня рождения клоуна Карандаша, а 18 декабря 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина. Достаточно только вспомнить этих людей, вот сразу становится веселее. И вот что интересно, мы все хорошо представляем себе клоуна. Рыжий парик, там какая-то пестрая одежда, красный шарик там на носу, какой-то грим немыслимо яркий. Но при этом каждый великий клоун отличается от всех, и мы узнаем их даже по силуэту на афише, но уж по голосу-то и подавно. Таким незабываемым и узнаваемым и великолепным клоуном с мировой известностью, солнечным клоуном, был Олег Попов, который к нашей большой печали ушел в ноябре. Такими были и Юрий Никулин, и клоун Карандаш.
А вот ведь они же на свете существуют не так давно, как мне кажется, вот клоуны. И в таком представлении, особенно современном.
Клоуны пришли к нам из итальянской комедии «Дель'арте» или комедии «Масок», которая появилась в середине XVI века. Вот именно отсюда родом маски рыжего и белого клоунов. Но в смешных масках артисты выступали и в древнегреческом театре, и на маскарадах. Ну, а это значит, что и профессия клоуна стара практически как мир.
Угу. Ну, я, может быть, имела в виду в современном таком понимании. Вот кажется, что почти все клоуны рыжие.
Ну, клоуны могут быть какими угодно. Но часто можно видеть знаменитую пару. Белый клоун – это такой нарядный и самоуверенный, и вместе с ним лохматый, какой-то неловкий, несуразный рыжий клоун.
Вот это из комедии «Дель'арте» как-то, да?
Да, это классическая пара. Вот рыжий клоун, он настоящий шут. И обычно эти два клоуна спорят между собой, и рыжий клоун всегда побеждает. Кстати, будьте осторожны, если на арене нет белого клоуна, то рыжий клоун начинает подшучивать вот буквально над всеми вокруг, в том числе и над вами.
Вот кто раньше-то был клоуном, шуты. Вот кто исполнял роль клоуна. Это же были, в общем-то, шуты.
Да, они были рыжими клоунами, потому что подшучивали над всеми.
А Карандаш, вот как считается, он был рыжим или белым клоуном?
Впервые, как клоун, он стал появляться черным, потому что изображал Чарли Чаплина. Ну, вот давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что у клоуна Карандаша есть имя. Звали его Михаил Николаевич Румянцев. Сначала он учился на художника в художественно-ремесленном училище, но это ему как-то не очень нравилось. Но зато он стал ближе к театру. Он рисовал театральные афиши и однажды увидел, как из театра с блеском и овациями выходят два знаменитых в то время артиста – Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбанкс. Тогда-то Миша Румянцев и дал себе слово тоже стать артистом.
Так это же актеры были американские, они приезжали в Россию?
Они приезжали в Россию и...
С гастролями, да?
На гастроли, и вот посчастливилось
ему
тогда
увидеть.
Еще Мише их увидеть. Ну вот он пошел учиться в школу циркового искусства, в класс акробатов-эксцентриков, и уже через 2 года после вот этой судьбоносной встречи со звездами стал выходить в образе Чарли Чаплина на публику. И, кстати, имел огромный успех, и гастролировал, и работал в разных цирках нашей страны.
А как же Чарли Чаплин, ну в кавычках, превратился в карандаша?
Хотя в то время образ Чаплина был очень модным, Румянцев решил отказаться от него и придумать что-то свое, не похожее на других. Вот так обычно и происходит рождение мастера. Вот в тот момент, когда артист отказывается от каких-то штампов, от того, чтобы кому-то подражать, и начинает искать свой образ, тогда и рождается настоящий артист. Румянцев придумал себе имя, сначала тоже немного на иностранный манер, Каран де Аш, на французский манер. Начал подбирать костюм, определенную манеру поведения на манеже. Но вот все-таки немного от Чарли Чаплина в нем, конечно, осталось. Публика сразу заинтересовалась новым клоуном. Тем более, что у Карандаша появилась замечательная пара. Маленький скотч-терьер по кличке Клякса. Актер, кстати, сам был небольшого роста, всего 142 сантиметра.
Да, очень маленький.
И вот все это вместе, он, его манеры, смешная собачка и необычная шляпа, все это выглядело по-настоящему комично.
Действительно, как важно найти свой собственный удачный вот образ. Любой цирк был рад пригласить эту замечательную пару на выступление, потому что аншлаг был гарантирован. И казалось, что клоун просто веселится и развлекается на сцене со своей собачкой. И дурачиться и вовсе не работает. Однако на долгих репетициях он требовал от всех вокруг безукоризненной точности. Строго спрашивал со своих помощников, осветителей, униформистов. Вот я читала, что у Карандаша в жизни был очень такой тяжелый характер. А всего он проработал в цирке 55 лет. Это цифра.
Да, это цифра. Но вот помимо цирка, клоун Карандаш снимался в разных кинофильмах. Конечно, в роли клоуна. Клоун вообще универсальная профессия, ему везде рады. Когда артист учится на клоуна, он приобретает множество специальностей. Ведь бывают там музыкальные клоуны, акробаты, дрессировщики, мимы, а часто все сразу.
Помните, у Эдуарда Успенского есть книга под названием «Школа клоунов». Вот там как раз с этого все и начинается, вот я процитирую. Утро у входа в школу выстроилась целая демонстрация клоунов. Были клоуны толстые, клоуны худые, клоуны белые, клоуны негритянские. Они шумели, кричали, прыгали и играли на разных музыкальных инструментах. На лейках, на скрипках, на арфах, на сковородках.
Вот, а я продолжу. Вдруг в небе появился самолет. От него отделились 2 точки, над которыми вспыхнули 2 парашюта. Это прилетели клоун Саня и верный Полкан. «Ура!» – закричали все. Только Полкан оказался не верной собакой, а верной козой. Это была коза охотничья, служебная и сторожевая. Новой, особой мичуринской породы. Она была еще ездовой и следопытной. Ее воспитал сам Саня в тайге при собачьем питомнике.
Да. Да, весело, наверное, учиться было в такой школе. В школе, где учатся одни клоуны. И, наверное, будущего клоуна, как вы думаете, Николай, видно вот сразу, со школьных лет?
Может быть, и не видно сразу, потому что не каждый весельчак станет клоуном. Вот, например, Юрий Никулин, еще один юбиляр декабря, сам в юности был объектом насмешек. После школы в 1939 году его забрали в армию, ну и сами можете посчитать. В конце осени началась финская, а затем и Великая Отечественная война, так что домой Юра вернулся только в 1946 году. Вот в армии однополчане тоже любили посмеяться над нескладным солдатом. Ну, просто покатывались со смеху, когда он маршировал. Юрий Никулин не обижался на них. Он уже понимал, что смех и шутка очень нужны в тяжелые моменты жизни.
А сам Юрий Никулин не подшучивал над своими однополчанами?
Ну, конечно же, подшучивал. Рассказывают, что однажды для того, чтобы подшутить над поваром, он нарядился в немецкую шинель, каску, повесил на плечо плечо немецкое оружие и нацепил немецкие очки, а затем выглянул из кустов перед поваром и поприветствовал его. «Ку-ку!» Повара потом искали целый день.
Да.
Но вот в бою Юрий Никулин проявлял себя как настоящий и мужественный солдат. Юрий Владимирович ведь на фронте получил ранение, и до того, как стать клоуном и всемирно известным артистом, он защищал Ленинград, был много раз награжден, в том числе, кстати, и медалью за отвагу.
А как же бравый солдат вот стал клоуном?
Стал он клоуном не сразу. Родители Никулина были актерами, поэтому сразу после войны Юра пытался поступить во ВГИК и другие театральные институты, но его туда не принимали. Представляете, не заметили в нем актерских талантов. И тогда Никулин пошел учиться в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. И вот свои первые шаги на цирковой арене сделал именно там, под руководством клоуна Карандаша. Вот как все на свете не случайно. Юрий Никулин был ассистентом, ездил по гастролям, набирался опыта, а потом стал работать в паре со своим другом, еще одним замечательным клоуном Михаилом Шуйдиным. Юрий Владимирович проработал в родном цирке на Цветном бульваре целых 50 лет. Вот это известный, прекрасный цирк. Знаете ли вы, с помощью какого циркового животного можно цирк измерить?
Не задумывалась никогда, но, может быть, с помощью слона? Цирк должен быть такого размера, чтобы у него хотя бы мог поместиться слон.
Нет, нет, животное чуть меньше. Цирк измеряют лошадью. Вот с 19 века арены всех цирков на свете имеют один и тот же размер. 42 фута или 13 метров. Это необходимо для конной вольтежировки и акробатики, конечно. Важно, чтобы спина бегущей лошади была всегда под одним углом к центру манежа.
А то-то я всегда удивлялась, почему все цирки мира практически вот одинакового размера вот манеж.
Да, именно поэтому. Ну, собственно, вот диаметр манежа никогда не меняют. И высота барьера арены должна быть такая, чтобы лошадь среднего роста могла, положив копыта передних ног на барьер, продолжать двигаться задними ногами по арене. Такая универсальная линейка для любого цирка. Это цирковая лошадь.
Вы знаете, вот после рассказа вашего так захотелось отправиться в цирк, давно я там не была, и снова увидеть все эти чудеса и клоунов, конечно. И теперь я надеюсь, что все мы и наши радиослушатели будут относиться к шуткам клоунов и к их веселой работе гораздо серьезнее. Ну, а рассказывали сегодня о клоунах главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Спасибо большое, Николай.
Спасибо за внимание.
И ведущая Ирина Озерская. На этом мы, звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская, прощаемся с вами и оставляем с Аллой Пугачевой и ее старинной песней «Арлекино», которая принесла ей первую победу на конкурсе «Золотой орфей» в Софии в 70-е годы и всесоюзную известность. Удачи всем!
По острым иглам яркого огня
«Арлекино,
Арлекино» бегу, бегу дорогу. Конца.
Арлекино, Арлекино.
Огромный мир замкнулся для меня.
Арлекино, Арлекино.
Парелый круг и маску без лица. Я шут, я Арлекино, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех? Над кем пришли повеселиться вы? Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех.
Арлекино, Арлекино.
Они подковы гнут, как калачи.
Арлекино, Арлекино.
И цепи рвут движением плеч.
плеча. И рукоплещет восхищенный зал. И на арену к ним летят цветы. Для них, играя в тушь, горят глаза. А мною заполняют перерыв. Нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда – смех. Ведь я не шут у трона короля.
Орликино, Орликино.
Я Гамлета в безумии страстей.
Орликино, Орликино.
Который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму. И этот мир изменится со мной. Слез моих не видно никому. Ну что ж, Орликин я видно неплохой.
Нужно быть смешным для всех. Орликино, Орликино, есть одна.